«Самая страшная книга» представляет Владимир Чубуков «Прах и пепел». Текст читает Дементьев Илья. Вечное возвращение. На взлетке, недалеко от заброшенного аэродрома, открылся гипермаркет «Лента». Ближайшие жилые дома, стоявшие на южной окраине 14-го микрорайона, отделял от «Ленты» обширный пустырь. Через него-то и ходили в гипермаркет и обратно местные жители, протоптавшие отчетливую тропу. Багрянцеву пришло рекламное СМС-сообщение о том, что «Лента» на взлетке начала работать по ночам, что в течение двух ночей с нуля часов до 6 утра будет действовать 20% скидка на все товары, кроме тех, разумеется, что участвуют в других акциях. Он как раз собирался спать и раскладывал диван, когда мобильник тренькнул сигналом входящего сообщения. Прочитал новость. Сонливость тут же выветрилась. До «Ленты» идти минут 15 или чуть больше. Полночь наступит через 35 минут, значит, как раз пора выходить, соображал Багрянцев, одеваясь в торопях. Шел, как обычно, через пустырь. Можно было пойти длинным путем, по дороге, что размашистой дугой подходило к гипермаркету, но этот путь Багрянцеву не нравился. По одну сторону дороги длинный ряд гаражей, по другую — забор новостройки, никаких тротуаров. Идти приходилось прямо по проезжей части, а там развели грязищу, которая в сухую погоду превращалась в толстый слой пыли. Дорога через пустыри чище и короче, хотя в последнее время какое-то неприятное чувство посещало Багрянцева на пустыре, и он в этом чувстве никак не мог разобраться. С удивлением увидел, что с левой, по ходу движения стороны от тропы, возникло на пустыре прямо-таки болото. Откуда? Почва там каменистая, даже после сильных дождей никогда в тех местах не скапливалась вода. Может, грунтовые воды пробились к поверхности? Впрочем, Багрянцев решил, болото так болото, и черт с ним. С болота тянуло мерзостной сыростью. Казалось, восточный ветер, срывавшийся с гор, пролетавший над бухтой и коченевший в пути, попадал на болоте в лабиринт, где разбивался на тонкие злые потоки, под разными углами, врывавшиеся к тропе. Багрянцев шел, а его словно касались щупальца невидимых тварей, как будто он живой товар, проходящий через ряд покупателей, что придирчиво примеряются к нему в раздумье, не взять ли нам его. Поеживаясь, дошагал до гипермаркета. И вот тебе раз. Путешествие, оказывается, было напрасным. Створки входной двери не раздвинулись перед Багрянцевым. «Лента» не то что не работала ночью, но даже закрылась на полчаса раньше обычного. Бумажка с цифрами 23:30 залепила собой 4 нуля на объявление о времени работы магазина. Перечитав еще раз смс-ку, раздосадованный Багрянцев заматерился и двинулся в обратный путь. Не сразу он понял, что воздух на пустыре теперь неподвижен. И встал над болотом туман, которого не было там каких-то пару минут назад. Около «Ленты» вился пронизывающий ноябрьский ветер, а пустырь словно накрыло стеклянным колпаком. Воздух над пустырем был спокоен, как застоявшаяся вода. И ни сыростью, ни холодом тянуло с болота, чем-то другим, худшим. Багрянцев остановился на тропе, развернулся в сторону болота, всмотрелся в залитый лунным светом пейзаж, смазанный туманной дымкой. Даже принюхался, шумно втягивая ноздрями воздух, и понял, как назвать то, что так не нравилось ему здесь в последние дни. Сейчас оно усилилось, стало явственным, почти осязаемым, уже доступным для именования. Это был страх. Будто густой смрад он выползал с болота на тропу, окутывал, обволакивал, просачивался сквозь поры под кожу, заползал в легкие, тошнотворной паутиной касался сердца. Вверх от ступней побежали судороги. Такие частенько случались у Багрянцева от холода, но сейчас, поднявшись до колен, судороги не остановились, как обычно, а поползли выше. Добрались до самой шеи, которую тут же покосило на бок, и перекинулись на лицевые мышцы. Багрянцев хотел сорваться с места и побежать, но подвели ноги, деревенеющие от спазмов. Он едва ковылял, чувствуя, как смыкаются челюсти страха. Когда Багрянцев почти добрел до конца тропы, в полусотни метров за его спиной выбралась из болота тень. Бесформенный темный сгусток зашевелился, поднимаясь и приобретая человекообразные очертания. Багрянцев не видел его, но меж лопаток скользнула ледяная змейка. Он застыл в дурном предчувствии. Обернулся, заметил шагающий к нему силуэт и лихорадочно заковылял прочь. Темная фигура шла медленно, как идут под водой, преодолевая сопротивление среды. Казалось, сами законы нашего мира желали исторгнуть прочь это чужеродное существо. Фигура конвульсивно подрагивала, кривилась, слегка расслаивалась на сегменты разной плотности, как бывает с телевизионным изображением при плохом сигнале. Через каждые пару-тройку шагов фигуру немного сносило назад, словно ее движение переключалось на реверс, но тут же, выправившись, продолжалось в прежнем направлении. Когда пустырь закончился, идти стало легче. Боль в ногах почти унялась, шаг ускорился. Багрянцев прошел через асфальтированную площадку, которую водители маршруток облюбовали для конечной остановки. Сейчас она была пуста. Прошел мимо закрытого продуктового магазина в нижнем этаже высотки, ближайшей к пустырю, и подивился. «Да что ж так темно?» Совсем недавно, когда он шел в сторону ленты, здесь горели уличные фонари, в домах светились окна, витрину закрытого продуктового магазина озаряли гирлянды мигающих зеленым и красным светодиодных лампочек. Но теперь светила лишь луна. Да в нескольких окнах ближайших домов болезненно теплился тусклый, явно не электрический свет. Багрянцев прошел мимо кафе, в котором каких-то 20 минут назад справляли свадьбу. Но сейчас кафе было закрыто, и даже автомобильная стоянка перед ним опустела. «Сволочи!» — с неожиданной злобой подумал Багрянцев и представил с мрачным удовольствием, как в разгар свадьбы отключается электричество. Кафе, заполненное празднующими людьми, погружается во тьму, и те, гремя стульями, чертыхаясь и светя перед собой мобильниками, пробираются к выходу, чтобы рассесться по машинам и спешно разъехаться. Тут же заметил, что думает об этих незнакомых людях так, будто они в чем-то провинились перед ним. Приближаясь к своему дому, Багрянцев озирался. Не маячит ли позади темный силуэт? Но он никого не заметил. И отсутствие преследователя, вместо того, чтобы успокоить, внушало тревогу, от которой слегка подташнивало, будто в желудке копошились чьи-то холодные пальцы. Вошел, наконец, в подъезд. Здесь тоже не было света. Пришлось подниматься темными лестничными пролетами на шестой этаж. На подходе к третьему началась одышка. Сердце колотилось, да еще темень могильная. Поднимаешься по ступенькам, а кажется, будто мучительно выкапываешься из земли, из какой-то обвалившейся шахты. В мобильнике фонарика нет, экран маленький, света почти никакого. Ноги приходится ставить наугад, идешь как по сгущенной темноте, в которую того и гляди, вдруг провалишься, словно в трясину. Где-то в глубине и внизу, в непроглядной тьме, стукнула, захлопываясь металлическая дверь подъезда. Кто-то вошел с улицы. Багрянцев замер. Прислушался. Было тихо, словно вошедший тоже замер и прислушивается. Ужас ползал у Багрянцева по коже, извивался, кишел, будто рой насекомых. «Дьявол! Это ведь тот зашел, — думал Багрянцев, — тот самый!» «Сколько мне еще осталось? Этаж? Два?» От волнения не мог сообразить, на каком этаже остановился. Шумно двинулся с места. Поднявшись на площадку перед квартирами, лихорадочно начал кромсать темноту. Гнилушным светом дешевого мобильника пытался рассмотреть номер квартиры на ближайшей двери. «Так, 15. Значит, еще этаж». Задыхаясь, Багрянцев поднимался, а из колодца, расчерченного ребрами лестничных пролетов, словно из глубокого нутра огромного чудовища, текли вверх ледяные испарения страха. Что-то шевелилось далеко внизу, шуршало, как наждачная бумага, электрически потрескивало, чуть слышно шипело. Нельзя было понять, раздаются ли те звуки с самого дна, приближаются ли вместе со своим источником. Впрочем, неважно. — решил Багрянцев. — Еще есть фора в несколько этажей, он обязательно успеет. Дошел. Вот она, родимая дверь, массивная, металлическая, пусть некрасивая, даже уродливая, но зато прочная. Трясущимися пальцами вставлял ключ в скважину. Мучился, не получалось. Наконец, открыл-таки. Ввалился внутрь, с грохотом захлопнул дверь. Плевать на соседей, не до них. Торопливо закрутил ручку замка, клацнул засовом. А ведь как хорошо, что поставил этот засов. Просто здорово! И отправился, не разуваясь, искать свечку в темных недрах квартиры. Потом в грязно-маслянистом свете, со стеариновой свечой в руке, вернулся в прихожую, прижался ухом к двери, застыл и настороженно слушал. Ничего. Тишина полная, даже слишком полная и плотная, какое-то вязкое варево безмолвия. Странная мысль пришла. Сейчас там, за дверью, настолько никого нет, никого и ничего, что нет даже никого и ничего. Совсем никого и ничего, лишь черная бесконечная пустота, и если открыть дверь и шагнуть наружу, то провалишься в эту пустоту и будешь падать вечно. Уже не остановишься нигде, никогда, это будет вечная смерть, дна которой никогда не достигнешь». Он стряхнул с себя оцепенение, вновь прислушался к тишине. За дверью точно кто-то был, неслышимый, беззвучный, стоял на лестничной площадке, не дыша, не подавая признаков жизни, не тревожа тишины, как бы и вовсе не существуя. Только один призрак, по которому можно было угадать его присутствие, ужас, что сочился сквозь дверь. Не сразу ведь и заметишь, не сразу разгадаешь суть этих утонченных веяний, которые кажутся поначалу дуновениями тишины, легкими колебаниями в пустоте. И когда они уже обволокли, и с запозданием понимаешь, это дыхание ужаса. Его флюиды, призрачные, пепельные лучи, сочащиеся межатомов металла, из которого вылита дверь, проходящие насквозь, впивающиеся, помрачающие душу. Багрянцев отступил от двери, задыхаясь в ужасе. Огонек свечи плясал в его дрожащей руке. В грузном шевелении теней чудились движения каких-то грандиозных челюстей, перемалывающих само бытие с его физикой и геометрией. Излучение ужаса, проникающее сквозь дверь, казалось, состояло из рук или щупалец. И они шарили в пространстве, отыскивая человеческое сердце, беззащитное внутреннее «я». Багрянцев почувствовал на себе взгляд. Страшный, пристальный, проникающий сквозь металл, полный запредельной злобы, обжигающий ненависти, липкой, людоедской похоти и странного безумия, в котором разум не угасал, но диким образом выворачивался наизнанку. От этого взгляда хотелось забиться в самый дальний угол, в тесную скважину, в глубокую трещину, затаиться там и слиться с небытием. От существа с таким взглядом, понял Багрянцев, ни за какой дверью не скрыться. И когда он это понял, то понял и то, что взгляд прочел его мысли. В ответ на них существо за дверью расхохоталось. Кошмарный хохот раздался в голове у Багрянцева. Вращался там, будто шестерни и лезвия пыточного механизма. Кромсал разум изнутри, вызывая дрожь по всему телу. Немеющей рукой поставил Багрянцев свечу на тумбочку. Обхватил голову ладонями, опустился на колени и стоял так перед входной дверью, дрожа от ужаса настолько сильного, что он превратился в священный трепет и благоговение. Сходя с ума, Багрянцев согнулся скобой и поклонился лицом в пол тому существу, что стояло за дверью. И существо шагнуло вперед, легко прошло сквозь дверь, как сквозь галлюцинацию, встало перед скрюченным в поклоне человеком. Свеча, упав с тумбочки, погасла. Но вошедшего можно было видеть и в темноте. Его тело не источало никакого свечения, наоборот. Оно было соткано из тьмы, поглощавшей свет. Из тьмы, настолько бездонно черной, что по контрасту с этой тьмой обычная темнота казалась каким-то полусветом. Возможно, существо источало ментальные волны, которые Багрянцев воспринимал непосредственно мозгом, без помощи глаз. По крайней мере, он чувствовал, что неким неестественным образом одновременно и видит, и не видит вошедшего. Существо велело Багрянцеву встать. Велело без слов, одним шевелением воли. Он подчинился. Оно вошло в комнату. Он следом. Затем Багрянцев почувствовал безмолвное повеление лечь на пол. Лег. Существо уселось в кресло. Лунный свет проникал в комнату через окно, но, падая на тело существа, проваливался, словно в пропасть. Внешний вид существа непрестанно менялся, переливаясь из образа в образ. Фигура в общем и целом человеческая, но на деталях невозможно сфокусироваться. В них мешалось и людское, и звериное, и насекомое, и нечто совсем уж небывалое. Калейдоскоп сменявшихся подробностей одновременно завораживал и отталкивал. Общим знаменателем во всем этом хаосе было какое-то леденящее величие, смешанное с дикой злобой. Багрянцев безвольно лежал перед фигурой, сидящей в кресле, ожидая своей участи. Чудовище задумало совершить с ним что-то страшное и готовилось к этому, погрузившись в транс. Багрянцев попробовал шевельнуться, но не смог, его сковал паралич. Плоть чудовища застыла и омертвела, пляска деталей на ней прекратилась. Из чудовища выползало нечто невидимое, неуловимое, утонченное почти до небытия. Багрянцев ясно чувствовал, как эта живая пустота движется к нему. Паникой отзывалось каждое движение невидимки. Она склонилась над ним, и он почувствовал прикосновение чужой холодной мысли, словно щупальца. А потом невидимое нечто вдруг нырнуло в Багрянцева, как в прорубь. И благо, что паралич не позволял шевелиться, иначе Багрянцев начал бы метаться по комнате в припадке, круша все вокруг и калеча себя самого. Невидимая тварь выталкивала его за какую-то черту. Прежде он и не подозревал, что эта черта так близко, что она вообще существует, но теперь чувствовал ее и понимал, что переступать за нее нельзя, что за чертой его подстерегает страшная опасность. Он боялся этой черты, не хотел за нее, но не знал, как перед ней удержаться, во что и чем вцепиться, чтобы не вынесло прочь. Он уже понимал, в чем суть черты, и что лежит по одну ее сторону, что по другую. Понимал, зачем невидимка толкает его туда. Она выгоняла его из собственного тела. Но разве тело не есть он сам? Прежде он так и считал, но теперь старые представления рушились. Его обнаженное «я» изгонялось прочь в пугающую неизвестность. И вот уже Багрянцев смотрел на свое тело со стороны. Она лежала на полу, пока еще скованная параличом, который отступал постепенно. На лице кривилась торжествующая, хищная улыбка той невидимой твари, что захватила его плоть. Пока Багрянцев стоял перед собственным телом, невидимый, обнаженный почти до пустоты, над креслом поднималось черное чудовище. Оно видело бесплотную душу Багрянцева, изгнанную из тела, жадно ее рассматривало и приближалось к ней. Что же дальше? Черное чудовище, будто голодный зверь, кинулось на Багрянцева. Это было так нелогично, так абсурдно. Тело, лишенное души, напало на душу, лишенную тела. Багрянцев не понимал, что это за нелепость, как такое возможно. Но для удивления не осталось места, когда зубы черного тела впились в душу Багрянцева и начали кромсать ее на куски с той легкостью, с какой железные крючья могли бы кромсать студенистую плоть медузы. Объятое запредельным ужасом, сознание Багрянцева разрывалось на части. Ему казалось, или это действительно так было, что зубы чудовища превращаются в змеи, и каждый из них впивается в него иглами своих зубов. И вот что странно. Пожираемый, он чувствовал, что не уничтожается, а постепенно сам становится черным чудовищем, переливаясь в него, заполняя его собой. Наконец, уже не оно пожирает его душу, а сам он, Багрянцев, пожирает ее. Разорванное сознание видело себя одновременной жертвой и хищником, и ужас жертвы сплетался в нем с похотью и наслаждением чудовищной твари, которой он стал. Когда кошмар пожирания окончился, Багрянцев был заключен в это страшное, чуждое, но и родное, до наваждения черное тело. Процесс воплощения был завершен. Душа Багрянцева сожрана без остатка и объединена с поглотившим ее телом в единое существо —